Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение». Ну что ж, мы начинаем «Особое мнение». Николай Сванидзе. Сегодня у нас, Коль, добрый вечер.
Добрый вечер.
Сергей Бунтман ведет. У нас есть сетивизор. Можете смотреть. И сегодня даже я обнаружил, и мне показал Венедиктов, что можно выбирать себе экран. Хотите всех сразу, а главный экран еще есть. Хотите, смотрите кого-нибудь из нас. Или, например, кардиограмму отдельно на большом экране. Вон зубик какой, видишь, вырос.
Скажи, чтобы меня смотрели, Сереж.
Да.
Я вот, гость, надо меня смотреть.
Но обязательно надо смотреть Николая Калыча Сванидзе. Потому вот что гость все-таки неудобно. Надо смотреть, конечно.
Крупным планом.
Крупным планом. Хорошо. Но это можно делать на всех компьютерах, на айфонах, айпэдах. А кардиограмма у нас составляется из вашего мнения положительного или отрицательного по поводу того, что в данный момент говорит Николай Сванидзе.
Пусть смотрят на меня, получают удовольствие.
Да, хорошо. Ну, все. Уже это была рекламная пауза, саморекламная пауза Николая Карловича Сванидзе. А теперь скажи нам что-нибудь про народ Беларуси, за который стыдно президенту этой страны.
А, это интересная тема, действительно, сегодня. Ты имеешь в виду вот то, что сказал сегодня Александр Григорьевич Лукашенко?
Еще, да, когда показывают, ну, там еще показывают на российские СМИ, когда показывают, и иностранные, и другие, показывают пустые полки, то вот это, во-первых, плохо, и два выхода, значит, у Александра Григорьевича, насколько я понимаю, запретить иноземные СМИ, а еще ему стыдно за народ, который там запасы какие-то...
Ну, запретить нужно все СМИ на всякий случай.
Ну, это понятно.
Я бы так сказал, оно спокойнее будет. И, конечно, вот стыдно человеку за белорусский народ. Вообще, я, по-моему, такого еще не слышал, чтобы глава государства говорил, мне стыдно за мой народ. Вот это по-моему, находка вообще в политическом самовыражении. Человек, сколько он власти там, полтора десятка лет?
Да, вот.
Больше?
Да.
И вот по истечении этих полутора десятков, когда благодаря его усилиям во многом, или наоборот отсутствие усилий, где как, рухнула белорусская экономика, ему стало стыдно за свой народ. За народ, который стоит в очередях, за народ, который ломится за бензином, за народ, который не может ничего купить в пустых магазинах, за народ, который ничего не может купить за зайчик, который стал почти в два раза легче по весу. И вот ему за этот свой народ стало стыдно.
Но он же объясняет это по-другому совершенно. Что
он это объясняет... Нет.
Народ куркули.
Да, но народ куркули. Да, надо тогда уезжать в эмиграцию. Надо возглавлять какой-нибудь другой народ. Ну, другой народ его не выберет, но где-нибудь с другим народом поприятнее. Не таким куркулистым, как белорусский народ. Не таким жадным. Это мне напоминает, знаешь что, после войны, когда есть было... Нечего у нас, я имею в виду после Большой войны Великой в Советском Союзе, вот, и писали, письма я читал, вот рабочие пишут, руководство завода, просят улучшить питание, а директор завода отвечает, вы не советские люди много не едят.
Да.
Вот это абсолютно то же самое. Вот белорусский народ, он какой-то не такой, он хочет есть. И поэтому ему Александр Григорьевич рекомендует, там, сколько там, по 24 часа в сутки там стоять за станками, если нет обуви, там, 50 часов, если нет еще чего-то, там, 60 часов. Пошите, ребята, не жрать просите, а пошите столько часов, сколько в сутках даже нет. Вот, и тогда мне не будет, дети мои, за вас...
Ну, самая главная мысль, что все раскупают, все все есть, но они все куркули.
А эти куркули... Раскупают. Да. Подзуженные
пропагандой, показывающие пустые полки.
Да, российская в основном. Он же с чего начал? Он же сказал в Казахстане, в России показывают наши пустые прилавки. А что, показывать полные, что ли, если они пустые? Что показывать-то? Так что обидно, конечно. Но я тебе скажу, что здесь, конечно, есть элемент нам родной. Вот это вот постоянное указание в сторону заграницы. Если что не так.
Но все мы вышли
это,
из
да,
одной и
той же тужурки. Это близко все. Это близко. Англичанка гадит.
Конечно.
Америка, Россия. Вот в данном случае, да, это вот. Но не я. В крайнем случае, народ хреновый попался. Не такой.
Вот. Да. И его еще охреновливают разные иностранные.
Ну, естественно.
Это вообще порочный круг, и выход только верить.
Потому что народ, во-первых, куркулистый, во-вторых, идиотический. И поддается любой пропаганде. собственно говоря.
В общем, тяжелое положение.
Тяжелая ситуация с народом, особенно у Александра Григорьевича, очень неудачная ситуация. Вообще, это паника, конечно, на самом деле. Это тяжелая паника, уже даже не только политическая, а личная. Угу. Я бы сказал, постыдная для человека такого опыта огромного. И такой крепкой нервной системы, как Лукашенко, не откажешь. Ведь ни в хитрости, ни в железных нервах. И вот сейчас вот нервная система у него пошла. Потому что в здравом уме и в холодной памяти трезвой, конечно, глава государства не скажет, что ему собственный народ не нравится. Даже если он так подумает. Вот, но не скажет. А Лукашенко и подумал, и сказал. Ну, молодец.
Это не я, это Петр из Перми пишет, что Гитлер был очень разочарован народом Германии весной 1945 года, о чем существуют документальные свидетельства.
Да, Лукашенко, кстати, свои ведь отношения с Гитлером, он в свое время говорил некоторое время назад, что...
Ну, он же нам потом объяснял.
Объяснял, да.
Ларс фон Триер объяснял.
Да. Он объяснял, что только Ларс фон Триер, он режиссер со своими, так сказать, художественными закидонами. Тоже в данном случае непростительно то, что он сказал, на мой взгляд. А этот политик, государственный деятель, он сказал, ну что, не, ну, конечно, много плохого, я пересказываю своими словами, конечно, ужасное. Вещи. Но ведь было и хорошее у Гитлера.
Угу. Да, чудесно все. Скажи мне, пожалуйста, вот другой, вот сейчас мы пойдем по всевозможным плавильным революционерам, диктаторам и прочим интересным людям. Вроде бы договорились. Обама с Медведевым удалились и вообще просто не пришли, проигнорировали заседание восьмерки минут на 20.
Уединились.
Да, и...
И разговаривали.
Разговаривали. И вроде бы договорились, что Россия должна быть посредником в этой вполне тупиковой ситуации, что если Каддафи хочет вынырнуть из колодца.
Ну, вообще, я скажу, что если кому из великих держав Каддафи кому и прислушается, то к нам.
Уверен?
Нет, я говорю, если кому и прислушается, я не уверен, что он кому бы то ни было прислушается. Вообще. Скорее всего, даже не к кому, я так думаю, потому что он закусил у дела. Но если к кому и прислушается, то к нам. В всяком случае, уж скорее, чем к американцам. А, тем более, что был случай, когда, как мы прекрасно помним, исторический момент, когда Евгений Максимович Примаков ездил уговаривать Саддама Хусейна не валять дурака. И Саддам Хусейн его тогда не послушал. И, в общем, послал мудрого Евгения Максимовича. И напрасно послал. И кончилось это для Саддама Хусейна плохо. Как мы знаем. Я думаю, что Каддафи вот на таком элементарном уровне знает историю своего региона. И, может быть, он и послушает, если ему внятно объяснят, чем нынешняя ситуация может для него завершиться.
В свое время Каддафи проявил очень большой разум и гибкость, очень большие, когда вот параллельно с Саддамом Хусейном, он был таким контрастом, мы об этом много раз говорили, был таким контрастом по сравнению с Саддамом Хусейном.
Да, такой вроде как управляемый.
Да, он сказал, я все понял, ребята.
Да, вот тот вроде как неуправляемый, а этот вроде как управляемый. Вот теперь он стал таким же, как был Саддам Хусейн. Но так его ждет и судьба, очень, может быть, похожая на судьбу Саддама Хусейна. Я думаю, что он этого не хочет. Поэтому, я повторяю, шанс на то, что он прислушается к какому-то там российскому представителю, он есть. Он есть. А дальше все зависит от того, насколько он может держать себя в руках, насколько он способен выслушивать трезвые оценки ситуации и вообще кому бы то ни было прислушиваться.
Ну, тут вот говорят, Карвалана приютили, пишет нам, и для Каддафи место найдется. Но это ведь не речь идет не о том, чтобы Каддафи уехал именно в Россию.
Да нет, об этом речь не идет,
конечно. Нет, не идет.
Я надеюсь, во всяком случае.
Ну да, ну вот как-то очень...
На самом деле я ничего не удивлюсь, Сереж.
Очень не хочется.
Но надеюсь, что...
Ну как-то очень не хочется.
Да, большой охоты нет, надеюсь, что об этом речь не идет.
Я напоминаю, Николай Сванидзе в программе «Особое мнение». Вы составляете кардиограмму, вот кто видит в сетивизоре вот эти красивые, на Кавказ похожи, да, горы такие вот здесь вот на экране. Это вот ваше отношение к Николаю Сванидзе.
Это наши горы, они помогут нам.
Да, это наши горы. Еще одна. Радко Младич. Наконец-то свершилось.
Еще один приятный человек.
Да, вот кто-то считает это... Вот Сербия продала своего жестокого, но героя. продала за понюшку членство в ЕС.
А ты знаешь что, вот удивительное дело, у нас же путают антиамериканизм с патриотизмом. Когда Америка воевала с Сербией, мы Сербию любили. Когда Америка перестала воевать с Сербией, Сербия перестала воевать с Америкой. В Сербии пришло к власти вменяемое руководство. И Сербия держит курс на Европу. Мы к Сербии резко стали испытывать некоторую индифферентность, я бы сказал. Напрасно совершенно.
У нас ведь... только поддерживают его в непримиримой позиции
да.
в отношении к курсу.
У нас,
да?
у нас ведь братские наши генетические связи с Сербией, они не зависят от того, какую позицию занимает сербское руководство. Мы как были братья-славяне, да, вроде бы как, так и остались. А нет. Вот когда они американцев не любят, тогда мы братья-славяне. А когда все в порядке, так уже и не братья. Значит, Ратко Младич на самом деле военный преступник.
Ты считаешь это доказанным?
Ну, я считаю, во многом да. Дальше посмотрим. Ну, знаешь, ведь у нас ведь многие говорят, что и Бен Ладен просто младенец розовый. А поскольку он убит, у суда не было, то вроде бы как и не доказано. Я считаю, что Младич военный преступник. И если его поймали, а человек, который скрывается, о нем можно употребить глагол «поймали». Поймали, арестовали, как в той старой песенке.
Да-да.
И теперь будут судить. Это правильно. И это хорошо. И несмотря на то, что значительная часть, ну, большая часть, я не знаю, какая именно, но эксперты говорят, что достаточно большая часть сербов до сих пор считают его национальным героем, это ни о чем не говорит. У них тоже глаза откроются. Я думаю, что нынешнее сербское руководство поступает правильно. Такого рода люди часто до поры до времени ходят в национальных героев, потому что они крутые, они такие рельефные. Вот. Но потом, когда выясняется реально, что они сделали для своего народа и куда они его загнали, они перестают быть национальными героями. Гитлер тоже долго, кстати, после смерти еще был очень популярен в Германии, до начала 60-х годов. Потом перестал.
Ну, смотря, это гораздо более сложная история.
Она,
работа была проделана.
Она в чем-то и сложная, в чем-то сложнее, в чем-то проще. Но я считаю, что это позитивно. И во всяком случае, не нам указывать сербам, что им делать со своими военными преступниками. Не надо быть большими сербами, чем сами сербы. И большими сербскими патриотами, чем сами сербы. Вот этого, на мой взгляд, не нужно. Это избыточно.
Да, но, к сожалению, это идет уже не менее 10-15 лет. Здесь слишком много больших сербов, чем сами сербы.
Да-да-да.
Как ты изящно выразился. Так, теперь о СМИ. Вернемся к СМИ. Лукашенко говорит, что надо запретить, а кое-кто другой говорит, что надо бы как-то поконтролировать.
Ну, ты хочешь, чтобы я сам стал развивать тему, да?
Да, пожалуйста.
Ты имеешь в виду вот это вот предложение группы деятелей культуры во главе с Никитой Сергеевичем Михалковым?
Да, конечно.
Я, то есть, не уверен, что во главе, но там, где присутствует Никита Сергеевич, сразу возникает ощущение, что он во главе, естественно.
Ну, он и статью, и всем, и...
Ну, да.
Он всегда представляет себе так, что он главный.
Ну, что я тебе скажу? Я не знаю, честно говоря... Что они хотят контролировать? Им что, не нравится, что по телевизору голых теток показывают?
Совет по безнравственности.
Ну вот, нет, а что такое? Вот что такое нравственность? Вот голые тетки, по-видимому, но в кино они сами в своих фильмах их показывают больше, чем по телевизору показывают.
Но это художественные произведения. Это художественные. Ты не путай, пожалуйста.
Вообще, вот если говорить о нравственности, я скажу, в чем, на мой взгляд, проявление безнравственности в нашей стране. Проявление безнравственности в том, что мы плетемся в мировом хвосте, наряду с рядом африканских и южноамериканских стран, по показателям коррумпированности. Показатель безнравственности в том, что наши чиновники, генералы спецслужб, занимаются рейдерскими захватами, что наши губернаторы носят на руках часы, на порядок превышающие годовые зарплаты по своей стоимости, ходят обсыпанные бриллиантами, охотятся на животных из Красной книги безнаказанно. Вот это, на мой взгляд, безнравственность. Совершенно полнейшая. Что на них управы нет, что их дети входят в советы директоров банков, что их водители на машинах с мигалками сбивают людей. Вот это безнравственность. С другой стороны, безнравственность. Вот Америка, которую мы так не любим, там усыновляют детей, больных церебральным параличом. Не только в Америке, Америка – это пример. Ищут, где бы больной ребенок, чтобы его усыновить, чтобы взвалить на себя эту ношу. Это такое представление о своем христианском долге. А у нас здорового ребенка никто не усыновляет, я уже не говорю о больном. Своих выбрасывают в мусоропровод, оставляют на крыльце. Вот это безнравственность. Это состояние общества. Вот то, о чем я раньше говорил, минуту назад, это состояние элиты. А то, о чем сейчас говорю, это состояние общества. Так вы мастера культуры. Возьмите лиру в руки, или если вы патриотические мастера культуры, то возьмите гусли тогда.
Ну, а может, они как раз и хотят хорошие.
И взвейте кострами песни вот на эту тему.
Если телевидение, радио, газеты, журналы будут призывать к хорошему и пропагандировать его...
А что такое хорошее? О чем они собираются? Они хотят взять под контроль. Они хотят что-нибудь взять под контроль. Они хотят, хотя они это отрицают, но реально то, что они предлагают, это цензура. С ними во главе, как я понимаю, совет по цензуре, называйте его как угодно, с ними во главе. Я этих людей, вот тех, кого я видел в списке, в тем случае большую их часть, кого-то я там просто не знаю, но большую их часть я уважаю за несомненный талант. Но я не вижу среди них человека, который был бы для меня лично, профессионального журналиста, абсолютным нравственным авторитетом. И все вместе они для меня.
Абсолютным
нравственным авторитетом не являются.
Нужен ли такой нравственный попечительский
орган? Нет, а таких не бывает. Нужно, чтобы каждый разбирался в своем цехе профессиональном. Они, в основном там кинематографисты, режиссеры, актеры, в своем пусть разбираются. Они за огромные деньги делают не всегда равнозначные этим деньгам по качеству фильмы. Тоже там показывают черти что, призывают черти к чему. Там много агрессии, много ксенофобии, много пафоса избыточного, вредного для нас. Вот пусть подумают о своем творчестве, а журналисты пусть думают о своем, а трактористы пусть думают о своем. Вот давайте пусть каждый будет заниматься своими делами. Не лезть в чужой огород с желанием что-то там взять под контроль и чем-то поруководить. Вот мне так кажется, лично. Потому что сегодня они просыпаются в эротическом настроении, в таком эротическом настроении делают свое кино. А дальше они просыпаются потом в патриотическом настроении. И в этом патриотическом они смотрят телевизор. И это им не нравится. Свое кино нравится, а телевизионные передачи не нравятся. Повторяю еще раз, давайте каждый своим делом заниматься.
Николай Сванидзе, еще один проект, который сейчас есть, и который начинает реализовываться. Прохоров и правое дело. Михаил Прохоров.
Я слышал то, что Михаил Прохоров говорил недавно в эфире вот, вашей радиостанции.
Да, когда с Алешей Венедиктовым у них был разговор. Да.
Прохоров вообще на меня производит очень внятное впечатление. Он не говорит пафосных красивых слов. Он говорит достаточно точно, как там у Бабеля, помнишь? Беня говорит мало, но говорит смачно. И когда он прекращает, хочется, чтобы он сказал еще. Вот Прохоров.
Что, даже так, да?
Да. Вот Прохоров мне в известной степени напоминает Беню Крика вот именно этим. Не бандитизмом своим, в котором Прохоров, по-моему, как раз не замечен. Достаточно, я бы сказал, емкостью того, что он говорит. И, кроме того, мне нравится то, что он готов заниматься политикой. Мне кажется, что это интересно. Это вовсе ничего не гарантирует правому делу. Абсолютно. Вообще, правому делу что-то может гарантировать только административный ресурс. Так же, как любой партии у нас.
А разве предложение Прохорова – это уже не намек на административный ресурс?
Это намек на административный ресурс.
На некоторое распределение.
Но о чем там была договоренность у Прохорова с Кремлем, знают только Прохоров и Кремль. Я об этом не знаю. Мы можем догадываться, что там какой-то кусок административного ресурса был обещан. Видимо, но понимаешь, в чем дело? Дело в том, что его, чтобы дать его правому делу, его нужно оторвать у «Единой России». А потому что это игра с нулевой суммой.
А почему не оторвать, например? Ну, правого дела сложно оторвать от справедливости.
Очень сложно.
Потому что там немножко другая идеология.
Очень сложно. Хотя и это можно, на самом деле. Справедливая Россия, она тоже разная. Она достаточно идеологически эклектична. Вот. А я не исключаю, что пройдут. Не исключаю, что пройдут. Я не исключаю, что Прохоров, который, как я понимаю, судя по тому, что я читал, я в этом как раз слабо разбираюсь, очень здорово решил свои проблемы в период кризиса, свои бизнес-проблемы. Вот, он удачливый бизнесмен.
Но это не означает, что он может быть удачливым
абсолютно,
политиком.
Абсолютно. Но если ему интересна политика, если у него будет об этом болеть голова, может, что и получится. Я желаю ему удачи.
Ну, тут уже достаточно мало времени-то. Нужно уже результат давать к декабрю.
Ну, он же сказал здесь в этой студии, что если результата не будет, то он как руководитель проекта уйдет. Ну, чё ж.
Да.
Посмотрим.
Ну что ж, хорошо. Мы сейчас прервемся. Николай Сванидзе, программа «Особое мнение». Продолжайте рисовать кардиограмму, смотреть по сетевизору и задавать вопросы с помощью СМС +7 985 970 45 45.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Что ж, мы продолжаем. Николай Сванидзе, рисуйте кардиограмму, которая упала, сердце не бьется во время новостей у тебя было вот здесь, как всегда. Представляешь? Ну, что ж такое здесь?
Получилось. Народ хочет слушать меня.
Да, конечно.
Видеть и слышать.
Да, вот видят в сетевизор, на любом компьютере, на...
Мне не стыдно за наш народ, в отличие от Лукашенко.
А ты уже руководишь нашим?
Нет, почему? Кто я не руковожу, народ? Просто говорю, мне за наш народ. Не хочешь, я же не сказал за мой.
Хочешь
я не сказал за мой, я сказал
хочешь
за наш.
Поговорить об этом? Мне не стыдно. Вдруг не стыдно за наш народ. Вот интересно как. Хорошо, да, это интересно. Вот скажи мне, пожалуйста, вот здесь несколько таких вещей. Неужели будут за них голосовать, вот эти пройдут эти предвыборные штучки вроде отмены ТО? Ну смотри, отменили ТО, а народ опять жалуется. И тебе за него не стыдно.
А мне никогда за народ не стыдно.
Тогда объясни
народ,
мне,
он всему чем... голова, потому что...
Тогда объясни мне, чем люди недовольны, что вот отменили, с 4 июня будет действовать постановление про продление...
Там... А лучше бы вообще навсегда бы отменили к чертовой бабушке и все.
На чем
вот тогда были бы довольны.
А на чем хочешь ездить?
А так недовольны. Год мало.
Нет, ну вот смотри, ну и что ж, вот в данном случае, вот это разве плохо, что предвыборное? Ну и что предвыборное? Как написал один слушатель у нас, или там посетитель на одном из сайтов написал, хоть бы каждый год выборы, тогда бы, может, шевелился. Вообще, это один из признаков выборов, когда что-то обещают и делают, какие-то льготы вводят. Вот, это нормально.
Это как тот старый анекдот, помнишь, про солдата на посту, который мать родную застрелил?
Потом,
в том медальку свою покажу. Скорее бы батька приезжал.
Нет, ну это ты как-то так сурово все представляешь. Ну вот ходы предвыборные. Одни совершенно какие-то странные, а другие вроде бы популистские, но вполне, на мой взгляд, здравые. Вот здесь радуется, например, наша слушательница из Санкт-Петербурга. Говорит, смотри, как здорово, что сняли. Все-таки здорово, что сняли плакаты с великими и знаменитыми людьми «Единой России».
А сняли, да?
Сняли, да.
Ты подумай.
Вот хоть чем-то «Единую Россию»
ты
победили.
Ты
это купите козу какой-то, знаешь?
Да.
Да, вот. Понимаешь, потом выгнали, как легче.
Как хорошо, что все мы здесь сегодня собрались, да.
Да. Вот... Вообще, вот эти шаги, вот, с одной стороны, там, создание фронта, там, партия Прохорова, еще что-то, ТО,
нет,
плакаты, какие-то бросания
туда-сюда. На самом деле, это, знаешь, что напоминает, вот это вот, ты сказал с козой, да, про эти плакаты с Пушкиным и Бродским и Кириллом Лавровым. значит, которые все за Единую Россию. Это, вот, знаешь, у телевизионщиков есть такая манера. Сдается какой-нибудь документальный фильм или программа, и есть большие сомнения, что начальство примет. Угу. И вот тогда туда вставляется какой-то эпизод, который уж точно вызовет уж такую реакцию.
Но это был знаменитый случай с Гайдаем и атомным взрывом в конце, Гребешкова рассказывала, в конце «Бриллиантовой руки». Ну зачем вам этот атомный взрыв? Он ни в какую, ни в какую. Ну хорошо, вырезали, все остальное.
Все остальное.
Да. Ты считаешь, что это вот это такие вот?
Ну, объективно так. Конечно, когда это все развешивали, эти плакаты, про это не думали, но объективно выглядит именно таким образом.
Ну, понятно. Да. А с другой стороны, состоялось косметическое приглаживание приговора Ходорковскому и Лебедеву.
Ну, очень, я бы сказал, сильно косметическое.
Ну, просто
сильно косметическое. Да. Годик скостили.
Ну, ты знаешь, вообще во всем, я, конечно, понимаю принцип, это очень важно, и действительно, это издевательство, но все-таки при таких вещах год – это 365 дней.
Сереж,
не спасибо, не там, да,
Сереж, ты абсолютно
там,
прав. Год – это 365 дней, и год в лагере или в тюрьме – это очень много.
Да.
Особенно, когда вот год остается, тогда это особенно много. Но сейчас там осталось столько, что я думаю, что для них этот год – это издевательство. И, в общем, все это восприняли как издевательство.
И дальше что?
А дальше пока ничего. Но вот их признали узниками совести, тем не менее.
Это ну уже, да, все-таки подумали и признали.
Это свидетельствует, да, о том, что общественность западная немножко раскачалась на эту тему. Вот. А больше пока ничего. Больше пока ничего. Я думаю, что ничего и в обозримом будущем и не будет.
И все уйдет в тень вглубь, по-твоему, да? Вот до самого, до 16-го года.
Сереж, мы настолько не можем себе представить, что у нас будет до 16-го года, даже если вывести за скобки Михаила Борисовича Ходорковского. Абсолютно никто не представляет, что у нас будет в 16-м году. Поэтому... Что там будет, как там будет, одному Богу ведомо. Я бы так далеко не взялся прогнозировать.
То есть это зависшая ситуация?
Зависшая. Сейчас она представляется абсолютно зависшей, и в этом плане для Ходорковского и Лебедева бесперспективной.
Ну, в общем-то, и для нас ситуация какая-то с неясной перспективой, потому что кажется, что все будет так же, и вот...
Для нас она застойная. Для них она несколько более суровая, чем для нас.
Хорошо. Ну и, наконец, вот я бы хотел задать вопрос все-таки тебе о том, что здесь какая-то странная штука получается. То мы говорим, пытаются затыкать экономические дыры. Вот Лукашенко так... А у нас по-другому. Вот нефтяной кризис объявлен вообще...
Лукашенко пытался не производить реформы. Он оставил у себя совершенно советскую экономику. И думал, что так пройдет, потому что он будет сосать из нас деньги, что он и делал благополучно. Разводил нас все время на бабки все эти годы. Вот. И в результате этими деньгами он заливал дыры. Абсолютно советские провальные дыры в своей экономике. Потом, когда он с нами рассорился, я имею в виду наше руководство, естественно. Когда он рассорился, перестал получать эти деньги в большом количестве, и сразу дыры все стали очевидными, и все рухнуло. Надо было реформировать экономику. Надо было проводить ту самую приватизацию, за которую у нас большая часть нашего народа, которым мы гордимся, большая часть этого народа ненавидит тех, кто приватизацию проводил. Вот если бы не было у нас приватизации, если бы не было у нас реформ, вот у нас было бы, как в Белоруссии.
Ну и что у них? 15 лет стабильности.
15 лет стабильности.
Можем ли мы похвастаться?
15 лет стабильности за чужие деньги. Нам бы столько денег никто не дал. У нас своей России не было. У них была Россия. Они маленькие. А мы большие. И у нас такой России нет. Никто бы нам денег не дал. Мы бы раньше сорвались в пропасть. Гораздо раньше.
Ну как же, мы...
Вот и Лукашенко в этом плане, это оселок того, что нужно и чего нельзя делать в посткоммунистической стране и в посткоммунистической экономике. Он не делал ничего. Он сидел, произносил слово «стабильность», закручивал гайки и кормил всех бюджетников и пенсионеров российскими деньгами, которые он получал. Говоря только за то, что он говорил, как он любит Россию. И все. Вот теперь кончилась эта лафа. Халява это кончилась.
Ну, чем это грозит для Лукашенко, это, в общем-то, даже не так интересно и со всеми этими...
Меня, честно говоря, абсолютно не интересует судьба Лукашенко,
вот, если говорить серьезно.
Тем более, что для него ничего плохого не будет.
Это, конечно,
очень... Для белорусов это может быть действительно очень тяжело.
Это серьезно и тяжело. И последнее...
Ну, вообще, я думаю, что сейчас белорусскую... В чем Лукашенко прав? Когда он говорит, что белорусские активы будут... И ими овладеют люди из-за границы, вот здесь он прав. Я думаю, что овладеют. И мы эту за границу знаем. Белорусскими активами овладеют, я думаю, овладеет российский крупный бизнес. И я в этом, честно говоря, в данном случае ничего плохого не вижу.
Да, но тогда России нужно будет поставить, в общем-то, добиться лояльного по отношению к России президента, потому что какой-нибудь фокус вроде Грузии такой вот. Кстати говоря, последнее...
Добьются, я
вот,
думаю, что
вот
добьются.
Вот последнее, что я хотел тебя спросить, давно и никак не могу подойти. События в Грузии. Что это, очередной срыв Саакашвили? Это провокация оппозиции? Это закручивание гаек Михаилом Саакашвили? Что это такое? Это рука Москвы, рука Пекина, Вашингтона? Что это такое?
Ты знаешь, рука Москвы могла иметь место, но я не верю в эффективность ничьих зарубежных рук. Как я не верю в эффективность американской руки, здесь ли, на Украине ли. Как была доказана неэффективность российской руки на Украине, как ты помнишь, когда очень хотели, чтобы избрали Януковича, а избрали Ющенко.
Когда перестали хотеть вообще чего бы то ни было, избрали Януковича.
Вот когда перестали, совершенно верно. Поэтому рука-то может быть, но толка от нее мало, от этой руки. Поэтому я думаю, что здесь, да, имело место и жесткая довольно провокация со стороны оппозиции, и совершенно избыточная, непредсказуемая, я бы сказал, истерическая реакция страны Саакашвили. То есть, в этом смысле провокация удалась. Они вынудили...
Как и многие другие.
Как и многие другие провокации.
К тому же Саакашвили.
Как и многие другие, годы. Да.
И по отношению Саакашвили, к тому же грузинскому государству.
Саакашвили, надо сказать, охотно поддается на провокации.
Да, в этом очень большая беда. Но мне кажется, что заявление российского МИДа, оно странно и смехотворно. Про недопустимость разгона мирных демонстраций. Это из Москвы-то говорят.
Ну, в принципе, правильно, Сереж. Действительно, недопустимо ведь разгонять.
Недопустимо. Но кто бы говорил, да?
Ну, кто бы спорил.
Как в другом совершенно анекдоте. Всего вам доброго. Николай Сванидзе, за особое мнение.
До свидания.